Начали мы новый маймер. Достаточно немного, на самом деле, в нем одолели. Находимся еще в самом-самом начале. Как всегда, маймер развивает тему предыдущего маймера, поскольку относится к гемшиху, то есть к серии майморим, в которой имеется некоторая сквозная мысль. Сейчас частная идея, которая сейчас разбирается, это разъяснение примера, который нам потребовался ближе к началу маймера, для того, чтобы глубже понять то, о чем говорилось в прошлом маймере. Я понимаю, что это, конечно, сейчас просто какой-то набор слов, мешанина какая-то. Но, в общем, если захочется разобраться, то в интернете содержание прошлых двух уроков, оно лежит, и содержание предыдущего маймера тоже. Можно легко разобраться в этом. В позапрошлый раз мы пробовали, мне пришла в голову идея такая вот самоуверенная, что я смогу то, что мы изучили, ну, примерно там за пару месяцев, вот сразу быстренько сформулировать, чтобы Мойша понял, о чем идет речь. В результате получилось, по-моему, полная ахинея. Ну, не знаю, у меня просто голову оторвало напрочь, и в конце мне показалось, что я уже горожу что-то уже совсем непонятное. То есть, невозможно на самом деле взять и попытаться, как наши мудрецы сказали, взял много, не взял ничего. То есть, если претензия слишком велика, то невозможно ничего объяснить. Поэтому мы вот сейчас возьмем последнюю, самую частную идею, ее немножко проговорим. Значит, был приведен, начали заниматься с стихом в развитии, продолжением стиха, которым занимались в прошлом маймере. В прошлом маймере мы взяли стих из «Песни-песни», «Вспомнил я тебе твою девическую любовь». Даже, по-моему, еще на каком-то из этих уроков был про девическую любовь. Он любит про девическую любовь, да. «Что ты пошла за мной в пустыню». И там еще мы отметили, что вот интересный момент – «пошла за мной в пустыню». И там же мы на самом деле пример этот начинали, просто развили его в этом маймере. Отец прячет себя от сына для того, чтобы его испытать. Глупый сын паникует, значит, ну, и отца нет, и так немножко походил кругами, но видит, отца нет, паникует, впадает в траур, понимает, что отца не вернуть, ну и, в общем, вот находится в трауре некоторое время, потом в результате забывает отца, ну, потому что в трауре находиться бесконечно невозможно. Умный сын понимает, что отец вот так вот просто он его не бросит, не оставит, не исчезнет. Наверняка он это... То есть он сразу исходит из того, что если отец куда-то подевался, то это, наверное, тоже для него, для сына как-то нужно. То есть это какое-то испытание, это, наверное, только для того, чтобы пробудить его сыновнюю любовь. Ну, а что от меня требуется в такой ситуации? Если так, то я должен искать отца. Где я его должен искать? Я должен ходить его путями, разыскивать. Вот, а где отца можно найти? Там, где он обычно бывает. Я за ним иду сюда, вот здесь, я знаю, здесь он бывает, тут он бывает, там бывает. Вот такие, этой тропой он ходит, этой дорогой он ходит. И в результате он не теряет самообладание, не впадает в траур, находится... Наоборот, в радости, что вот отец вот так вот занимается его воспитанием, хотя и в такой изощренной манере, да, пытается отца отыскать. И в результате, ну, скажем, нападает на след отца и бежит за ним, но видит его только со спины. Потому что отец-то от него уходит, отец от него скрывается. Он его со спины видит, но уже нагоняет в результате. И вот отец, когда он видит такую любовь к себе сына, его, ну вот такую позицию отчетливую, что он понимает, что отец его не бросит, и верит в то, что отец никуда не денется, это только испытание, понимает так глубоко вообще их там, структуру их отношений. И несмотря на то, что, ключевые слова, свет лика отца, ему ничего не освещает, он в полной темноте, по сути, там на ощупь пробирается. Несмотря на то, что он в темноте следует за отцом, он продолжает за ним следовать. Идет его тропами, идет его путями, и в результате вот, ну, почти догнал уже. И вот тогда в отце пробуждается любовь. Эта любовь, она приводит к тому, что отец начинает обращаться, поворачивается к сыну лицом, ну, в этом примере, да, поворачивается к сыну лицом и начинает, ну, и проявляет к нему эту любовь в конечном итоге. О чем пример? Мы говорили о том, что в ситуации, ну вот на прошлом уроке мы как раз этот пример расшифровывали. В ситуации изгнания, в ситуации изгнания как по простому смыслу, когда евреи находятся вне своей земли, там храм разрушен, народы там их допекают, и вообще масса всяких сложностей и проблем у них на пути встает, так и в ситуации, как Рэбе постоянно отмечает, и главное, в ситуации внутреннего изгнания, когда моя душа во мне в самом находится в загоне, то есть, к сожалению, она не может раскрыться вот настолько, насколько ей бы хотелось. В этой ситуации на пути человека возникает много проблем, но главная проблема – это сокрытие божественности, которая, по сути, создает вот эту вот ситуацию бегания в темноте. То есть мы с вами все в темноте ходим и вот что-то такое на ощупь пытаемся что-то нащупать. Не всегда у нас даже на это есть мотивы. Когда мы что-то пытаемся понять, мы ничего не понимаем, когда мы хотим, тем более, если мы хотим еще на основе того, что мы поймем, что-то почувствовать, тут уж совсем край, то есть, ну, это болезнь поколения, что разум совершенно не обязательно обуславливает эмоции, кстати, тема утреннего хасидуса, занятия по утреннему хасидусу тоже, сейчас, ну, так запараллелились эти два маймера, то есть... Очень трудно вот так вот в темноте, на ощупь, на каких-то непонятных совершенно основаниях, то есть, ну, только на, там, в каких-то фрагментах на чистой интуиции вот куда-то вообще добраться. То есть, люди находятся вот в таком положении. Но мудрый сын, ну, то есть, надо быть мудрым сыном, мораль в этом, он понимает, что эта ситуация, она не случайна, она не то, что даже, наверное, в большей мере, потому что в конечном итоге... Материальный отец, он действительно может куда-то пропасть. Это же такая модель. Со Всевышним попроще даже. То есть мы понимаем, что Всевышний, он, значит, он, там его нет. Это только какой-нибудь Ницше там может порассуждать на тему того, куда делся Всевышний. Мы понимаем, что Всевышний, если он, вот, мы его не видим, то это вообще ничего не означает. Это означает просто, что нам на данный момент нужен такой период, который в нас должен раскрыть какие-то чрезвычайные силы, который должен в нас пробудить побудить нас к какой-то дополнительной работе. И вот в результате этой работы, в итоге, отец, он к нам повернется лицом, и мы вместо темноты получим георосponim, вот этот свет лица, отсвет лица. А что такое георосponim? Мы как раз это и было рассуждение... которые мы вели, ну, наверное, уже 2-3 маймера подряд, мы вот занимались этой корни еврейских душ, георосponim, вот этого георосponim с точки зрения простого смысла, отцвет лица. С точки зрения внутренней Торы, это поним, лицо от слова пнимиус, от слова нутро, то есть отцвет нутра. Вот это вот нутро божественности, самое-самое-самое-самое нутро, то есть, ну, там, когда-то раньше мы там поднимались уже до уровня, там, Атик, как он во лбу у Одам Кадман, то есть, ну, там, ну, совершенно невероятное нутро божественности, оно в результате должно нам сверху раскрыться в ответ на вот стойкость и, ну, как несломимость в этой ситуации, в ситуации темноты, да, вот примерно такая же штука. И как Рэбе вот в завершении предыдущего урока запараллелил пример и расшифровку, в примере говорилось, что в результате отец в отце возобладает любовь, то есть в отце все время есть любовь. Эта любовь является мотивом того, что он убегает от сына в конечном итоге. То есть внутренний мотив того, что он начинает сына испытывать, является любовь к сыну и стремление его, там, не знаю, воспитать, раскрыть его, там, раскрыть его какие-то качества. То есть это тоже любовь, но это любовь вот такая вот, как бы, такая вот не очень понятная для человека, которого испытывают. Она может такая показаться и не любовью даже, не умному сыну, да, только мудрый сын, он может теоретически понять, ощутить он это тоже вряд ли может, на самом деле, так вот по-настоящему, да, ощущает он любовь, когда его отец обнимает, целует, там, когда он с ним разговаривает, когда он там, его учит, а когда он бабки дает, правильно, молодец, это ты правильно уловил, да. А когда он вот так вот его испытывает, ну, в общем, достаточно жестоко, трудно здесь по-настоящему ощутить любовь, но мы понимаем, что здесь любовь заложена. Вот эта скрытая любовь, которая заложена в мотиве спрятаться от сына, она в результате того, что сын выдерживает это испытание, она превозмогается, как он говорит там, любовью, которая бекифлайм, двойной любовью. То есть любовь возрастает, ну, бекифлайм может быть и многократной, но в данном случае принципиально, что это двойная, кефель как удвоение. Превозмогается вот этой вот удвоенной любовью, и отец обращается к сыну и проявляет к нему уже вот эту любовь совершенно в раскрытой форме. Так вот, почему любовь бекифлайм, завершает предыдущее рассуждение с Рэби Рашаб? Потому что эта любовь, с одной стороны, проявляется в том, что раскрывается в евреи Агава Рабо, то есть любовь, которая выше разума, то есть выше его ограничений. Он в темноте как мы можем работать? В темноте у нас нет, в общем, большого количества разнообразных средств. У нас есть разум. Разумом мы худо-бедно управляем. По крайней мере, здесь мы можем за что-то поручиться. Мы можем принять решение в светлый момент своего существования какой-нибудь, принять решение, что мы будем стараться думать о божественности. Вот за это мы можем отвечать. Тоже мы отвлекаемся все время. За эмоции нам отвечать совсем как-то кисло. Там совсем неуправляемый мир, который, ну, вот, трудно его обуздать, трудно за него нести ответственность. А с разумом мы немножко управляемся. Если мы управляемся с разумом, то нам в помощь общая закономерность устройства человеческого. То, что разум владеет, правит эмоциями в хорошей ситуации, при спокойной погоде, в попутном ветре, можно надеяться, что разум наш немножко будет управлять эмоциями. Вот и все наши средства. И служение наше вот в этой темноте, когда мы ничего не видим, оно, в общем-то, строится вот на двух этих вещах. То есть мы что-то понимаем, ну хотя бы что-то. Немножечко, капельку, но это нас, ну, к чему-то мотивирует. Чуть-чуть пробуждаются чувства, и вот на этом мы пытаемся что-то, вот куда-то бежать, куда-то идти путями Всевышнего, как в этом примере, да, за отцом, по его следам двигаться. Но это, естественно, очень ограниченное служение, потому что наш разум, какой бы он ни был замечательный, там, если человек 7 пядей во лбу или 70 пядей во лбу, он все равно, вот у него эти 70 пядей, лоб у него огромный, в двери не пролезает, но он все равно ограничен. А с эмоциями то же самое, то есть эмоционально мы тоже с вами достаточно ограничены, поэтому это служение очень ограничено. В результате того, что Всевышний к нам обращается лицом, то есть мы получаем раскрытие божественности в ответ на свою раскрытие сущностной божественности, что принципиально, да, самых глубин божественности, мы приобретаем любовь совершенно иного порядка, которая не связана напрямую с нашими разумом, эмоциями. Она, ну, как любовь ребенка, который, значит, любит отца не потому, что он понимает, кто он, а вот потому, что в нем есть природная любовь, вот эта вот, горящая, да, только в нас это не как у ребенка, а на другом уровне, как бы это, которая выше разума, не ниже разума, а выше разума, любовь. Вот она в нас и скрывается, это называется Ахва Раба. А почему любовь бекифлаем? Потому что эта любовь, она приобретает способность воздействовать и на наш разум, и на наши эмоции. То есть она одевается и в область разума, и в область эмоций в конечном итоге. Это очень интересный момент сам по себе, нуждающийся там в обсуждении. Он и обсуждался уже, и будет обсуждаться дальше. Просто вот, ну, как принципиальный момент, надо его отметить. Так, мы находимся на странице Рейш Гимел. И на 8-й строчке. Восьмая строчка сверху. Начинается «Пхина Сахава Раба». Ну и, собственно, сейчас мы эту строчку, на предыдущую строчку и прочтем. Предыдущая, даже позапрошлую строчку, да? Там, где «Хуну» в начале. «Веоид зойши йойр гамбе акойхас пнемием». И еще более того, что это начало, вот этот Йорес Поним пресловутый, он начнет светить также во внутренних силах человеческого существования. Внутренними они называются, потому что у них есть сосуды, внутренние, как внутренний свет и окружающий свет. Ну, по-моему, термины на слуху. Если что-то будет непонятно, потом как-то пытаемся объяснить поподробнее. Так, Сейчас, секундочку. Да, во внутренних силах, мозгу и сердце, шию, бифхинас, рибу, йойру, бифхинас, гаднус, канал. Таким образом, чтобы эти самые мозг и сердце, то бишь разум и эмоции, они оказались переполненными светом и поднялись до уровня взрослых. Выше разбиралась тема детских и взрослых разума и эмоций. Ну, вот в данном случае вот это вот раскрытие в разуме и эмоциях того, что выше разума и эмоций, ну, приводит их к состоянию взрослости. Вейш ломерша за уинен пхинас гилу бикифлайм. И вот в этом заключается та деталь примера, которая была обозначена двойной любовью, раскрытие двойного раскрытия. Хайну шелеват гилу пхинас агве раба. То есть, помимо раскрытия идеи агве раба, в великой любви светит раскрытие в мозгу и сердце также. Все, здесь начинается новый материал. Везеу агилы битфила викмоихен батейра мейрлу алидезе пхинз йорас поним мамаш канал. И выражается это в том, в конечном итоге, что в изучении человеком Торы, в его молитве, начинает светить вот этот самый аспект йорас поним, то есть внутренность хохмы, или даже аспект кесар, как мы объясняли это выше, бейнин хохма содом тоер понов. Вот таким вот образом, как мы уже в позапрошлом, по-моему, маймере, уже мы далеко от тех рассуждений отошли, как мы это иллюстрировали строчкой из Мишли, кажется, хохма содом тоер понов, мудрость человека освещает его лицо. То есть внутренность хохмы, она проявляется также в лице. Так что для нас здесь принципиально, то, что вся вот эта песня, то есть раскрытие глубочайших аспектов божественности, в результате является следствием вот именно первоначального следования за Всевышним. Кстати говоря, «Ахарей авай лекехем тэлэйху», вот это вот «за Богом всесильным вашим идите», почему, собственно, прицепились к этому стиху, «Ахарей авай лекехем тэлэйху», «идите за Богом всесильным вашим». Понятно, что, ну, подобно тому, как слово, там, скажем, «поним», «лицо» указывает на пнимиус, на внутренность, точно так же слово «ахарей», то есть «за», оно указывает на обратное, на заднюю сторону, то есть на хитсойниус. Вот человек следует Всевышнему за ним, как бы сын гонится за отцом, то есть он не видит отца спереди, он видит отца только сзади, со спины, с обратной стороны. Эта сторона не светит, она вот оставляет его в той же тьме, в которой он находится, он только еле-еле что-то видит. Фару отца спереди. Так вот, гонится он за... Вот это ахары и авая, то есть за авая, когда человек следует бытом львовой с непорочностью сердца, это в результате приводит его к раскрытию высочайших аспектов божественности. «Везе уинен ахары авая тэлэйху», и в этом заключается идея «за Богом идите», «шиейш базэ штэйфаним», где есть два варианта, два типа следования Всевышнему. «Аэхот кипшут и шихот и бифхина захараем вихицойнюс ливад». Первый вариант – это когда человек следует действительно за Всевышним, в своем служении следует как бы за задними внешними аспектами, только за ними. «Гам кшэйни мэйр лэй ойра вае бифхина сгилуй мамаш». Несмотря на то, также в той ситуации, когда ему не светит свет авая, под авая мы подразумеваем в данном случае внутренние аспекты божественности, в отличие от лейким или адной из прошлого маймера, когда ему не светит ойр авая, раскрытым образом, в буквальном смысле, микол моким, гойлых бы даркой, несмотря на это, он идет своим путем, бейсбойнус бифинанс асмус эйрин сейв, размышляя о сути бесконечного света, «Вераца хароу бифхинас хитсойню слива отхуну». Вот он, значит, следует за отцом, образом внешним, только лишь, и так далее. «У мисхазык ба авойда зои хулу» и укрепляется в этом типе служения, как мы объясняли выше, «Вешетие бе эмес алкол поним кефии холты лой бе демьёйный шоу бифхинас маки фливад». И, ну, как бы, все это в определенном смысле в его, в смысле сына, субъективном представлении, это, ну, как, в какой-то мере спектакль. Да? Мы вот недавно, как раз в воскресенье, позавчера, мы на Васильевском стали учить Двор Малхус и стали в очередной раз учить на данный момент последние беседы Ребе, которые он произнес в течение там, года с Адара 5551 до Адара, с 50-го до Адара 5751 года. И вот там столкнулись с темой, которая разбирается в самом начале Тани, вот заклинают его, будь праведником, не будь злодеем, и которая порождает множество вопросов, которые получают свое разрешение уже в 12-14 главах Тани. И вот там говорится, в общем-то, следующее, то есть, если совсем вкратце это попробовать пересказать, что подразумевается вот этой клятвой? Будь праведником, не будь злодеем. По ходу рассуждений, которые ведутся вот в первом десятке глав Тани, приходит Алтер Ребе, приводит нас к выводу, что на самом деле цадик – это такой уровень, такая ступень в служении, которая волевым порядком вообще недоступна. Невозможно до нее добраться, просто решив для себя, я буду цадиком, вот, с цадиком, пусть меня научат. Научить цадиком быть невозможно, это вот такая вот ступень, которая не берется собственными усилиями. И, как Алтер Ребе там говорит, нет у человека в такой уж прямо мере свободы выбора, быть цадиком или быть злодеем. Быть цадиком или не быть им, вернее, так, злодеем, это понятно. Злодеем каждый может стать по своей воле вполне. Тут все доступно. Хотя не факт, кстати, что абсолютным злодеем можно стать по своей воле. Это тоже большой труд, очевидно. Так вот, получается, что клятва, которая берется с души перед рождением, она по существу означает «будь цадиком» в смысле «будь бейнуни». Каждый из нас обладает способностью, ну, опять же, вот тема этих первых переков, ну, и продолжение-то они тоже. Каждый из нас обладает способностью, не может поручиться за изменение своей сути, не может поручиться за то, что он уничтожит Ецер Гора, что он победит животную душу так, что она просто исчезнет, или еще лучше превратится в добро. За это человек поручиться не может. Здесь у него, как мы сказали, свободы выбора нет. Следовательно, он не может стать цадиком. Но он может поручиться за то, что он не будет совершать зла в действии, что он не будет совершать зла в речи, и даже не будет совершать зла в мысли, по крайней мере, за пределами первой мысли, за которую он не отвечает, которую может Ецер Гора подбрасывать. Да, он будет сразу, если такая мысль будет приходить ему в голову, он будет ее отталкивать двумя руками, и это не его инициатива, это вообще не его, он может отказаться. Каждый из нас способен подняться до такого уровня. И более того, не только способен, но, естественно, обязан. И, с другой стороны, он может поручиться, каждый из нас может поручиться за то, что он будет делать все хорошее на уровне действия, все хорошее на уровне речи и все хорошее на уровне мысли. Он будет занимать свою мысль тем, что нужно, речь тоже, действие тоже. Вот за это человек может поручиться. И вот это такой уровень, такой, вернее, не уровень, а такое устройство человека, когда животная душа в нем, она точно такая же, как у злодея, скажем. Но при этом он не допускает никаких нарушений и делает все возможное хорошее на уровне одеяния души, мысли, речи и действий. Это называется бейнуни. После того, как Алтер Ребе подводит итог этой большой мысли, которая, в общем-то, ну, является в известной мере ответом на те вопросы, которые в начале Тани ставятся. Он говорит, на самом деле, вообще-то говоря, человек должен стремиться и вот эту и клятву, это и по простому смыслу тоже выполнить. То есть, стать цадиком, вот, ну, даже и в простом смысле. А как? Мы же только что сказали, что у него свободы выбора в этом нет. Он должен пытаться вести как цадик, вот как будто бы. То есть, да, цадик обладает... Чем цадик отличается от бейнуни, скажем? Бейнуни, он понимает, что зло – это плохо. И понимает это более или менее глубоко. Он может понимать это так глубоко, что его уже почти-почти тошнит от этого зла. Но на самом деле, ну, как бы так вот немножечко тошнит, а немножечко вот такая есть в нем часть, которая не тошнит, а наоборот, ему это зло очень нравится. А цадика, у цадика зло вызывает отвращение физиологическое. Зло, с точки зрения его духовной физиологии, зло с ним в принципе несовместимо. То есть он чурается зла не потому, что он понимает, он прочитал или там понимает, что зло это плохо, и наоборот стремится к добру. Не потому, что он прочитал или вот, ну, как так вот осмыслил уже и понял, и вот очень глубоко понял, почти как увидел, что божественность это хорошо, а потому что его к добру тянет, его к божественности тянет, вот, не знаю, как корове нравится сено жевать, вот она хочет на лужок там, там в горящий дом, как русская женщина, не входит. Так вот, да, мы вот не можем прийти к такому отвращению к козлу, но надо, по крайней мере, пытаться в себе такое отношение воспитывать. Что значит воспитывать? Ну, это же спектакль в каком-то плане. То есть, значит, воспитывать. Ну, если я не испытываю отвращение к козлу, я знаю, что там зло отвратительно с точки зрения Всевышнего. И я с ним солидарен, потому что я понимаю, что Бог творец мира. И вообще Бог хороший, и я хочу ему служить. И очень глубоко это понимаю. Но, то есть, это не про себя, естественно. Про некоторого абстрактного бейнуни. Но пока что, к сожалению, у меня вот нет такого прямо уж ощущения того, что зло это вот отвратительно, и что я просто смотреть даже в ту сторону не могу. И даже как только чувствую что-то такое, граничащее со злом, то я просто сразу бегу из этого места, там, схватившись за голову. Ну, вот нет такого, к сожалению. Но я должен попытаться, ну, как бы даже изобразить. Да? Вот интересный момент, кстати, очень, очень тонкий момент, потому что Тора нас, и не до конца для меня понятный, кстати говоря, в общем, тут есть что обсуждать, есть еще в чем разбираться, потому что Тора требует от нас истинности в служении. Вот в данном случае, если я правильно понимаю, объяснение такое, что на самом деле на уровне своего глубочайшего нутра каждый еврей, он праведник. И как сказано, амах кулам цадиким, народ твой все праведники. Поэтому внутри еврея заложена вот эта вот праведность гораздо более глубокого и высокого плана, нежели там может проявиться на внешнем уровне в его текущем состоянии. Поэтому, когда он изображает, там, вот так вот косит под праведника, скажем, то это на самом деле он не совсем косит, а он как бы пытается прорваться к своему внутреннему добру. Так вот, Малтереба там говорит, и вот, и не исключено, что Всевышний посмотрит на его старания и сделает так, чтобы его душа, она забеременела душой какого-то цадика. Душа какого-то цадика, она к нему подключится, как бы, и его на своих плечах вот вынесет в эту область. И вот так он реализует в результате клятву, которую с него берут, также и по простому смыслу. То есть, станет цадиком. Хотя, вот так, с точки зрения исходной позиции, вроде как это было маловероятно, на самом деле невозможно. Так вот, гойлых бедрохов бейсбой, так вот, это человек, который служит Всевышнему только на внешнем уровне, но у него нет других средств. Собственно, на самом деле мы не зря затронули эту тему. Понятно, что речь идет как раз о разнице между служением бейнуним и цадиким. Потому что у цадиким, скажем, помните такое высказывание мудрецов, что для цадиким храм не разрушен. И вот для цадиким изгнания не существует. То есть, если цадик действительный цадик, то он, в общем-то, живет в мире, где там разрушение и изгнание, они, ну, такие какие-то не очень... То есть, нам трудно себя поставить на это место, но вот можно это только принять. Почему? Потому что они обладают связью с внутренностью божественности точно так же, как они обладали связью с внутренностью божественности до разрушения храма, скажем. Так вот, человек, который служит Всевышнему исключительно на уровне внешнего. Но, тем не менее, вот он следует путям Всевышнего. И вера сахара в кинесхитсуэмис ливат. Мисхазык бавойда зу канал. Значит, и он укрепляется в этом служении. Вешетиги бэмис алкулпоним кефии холтей. И делает его, вот это свое служение, истинным настолько, насколько именно для него возможно. Вот сколько у него сил хватает. Кефии холдей, да, насколько он ехоль. Лой бедемьёйны шоу бифхинас макиф ливад, пытается вот эту вот бесконечность божественности привлечь в свое служение не только на уровне макив, киим, шемеяге, и сосмыл, и говина, и нингейтов, он себя изнуряет, пытается заставить себя, пытается разобраться в том, что он, вот, в том, что он исследует теоретически, потому что у него, как бы, к практике-то у него доступа нет. Он пытается разобраться настолько, насколько возможно хорошо. У матемес это слой бе эмес, и это станет, и становится его теоретическое знание, оно становится для него, ну, очень устоявшимся, очень закрепившимся в его сознании, скажем, по-настоящему. Шиках еесе лой хулю, и уже и как бы его, у него и желание начинает этому сопутствовать. Значит, вот это наше, то, что мы сейчас отступление такое сделали насчет отвращения к божественности, отвращения к козлу и тяги к божественности. У мизбата лидей зэм гэргиш ацмой, он избавляется тем самым от ощущения самого себя, имеется в виду, избавляется от ощущение собственной чужеродности, как божественности, что вот есть я, а есть что-то такое вот напротив меня, я и Бог. В нимшах к цозби в хинасрыцо и худо, и у него вот немножечко эта тяга к божественности начинает появляться, влечение к божественности. Шеколзы губи в хинасах и раем в хицуэниус канал, все это понятно, что за неимением альтернативы, это все на внешнем уровне происходит, но вот на этом внешнем уровне он достигает какого-то такого пограничного состояния, приближается к границе, за которой уже там вот раскрытие, собственно. Дальше скобки. Увихло зеу гамкин пхина загилу халидея асога салейкус бемоях валей бифина сицонью залей в худу. И сюда же до кучи то же самое, только на уровне сердца. Следование за постижением божественности в мозгу и сердце на уровне вот, внешности сердца. Вегама хизук бейсика тейра векиюма митсвей шиэйни рак маши гойлиха ахарьёвив. И также укрепление в изучении в занятиях Торы и выполнении заповедей, которые заключаются не только в том, что он следует за своим отцом, вэйни роя понов клол хулю, и при этом не видит его лица. В аль едей зеши эмоции тмиму залеев бегилу зе аль едей зе юер ойр авае эйлов бегилы мамаш. И вот благодаря тому, что в этих стараниях будет выявлено, имеется в виду свыше, Всевышним, будет обнаружена непорочность его сердца в этом следовании за Всевышним неотрывным, неотвязным, благодаря этому в результате свет Авая станет светить ему в раскрытии в буквальном смысле. «Венайсе кол пхинас хицониус липнимиус». И внешность, она превратится во внутренность. То есть, все, что он понимал на внешнем уровне, на уровне теоретизирования, ну вот, изображения, как, такой игры, наверное, да, в какой-то мере, в известной мере, это все превратится во внутренность. «Везеу пируш». Абейс, бахре авайлы, авайя тылейху, лималы спхинас ахаре авайя. И вот это второй вариант, второй момент в объяснении стиха, который мы все время исследуем, ахаре авайя тылейху, за Богом идите. Лималы спхинас ахаре авайя, шиек мой бифнимиус хулю. То есть, таким образом восполнить идею за Авая, чтобы она стала как будто пнимиус. Вегины гилы, как будто внутренность. Вегины гилы пхина зубин ишом из Исруэль гоя бематан тейра. То есть, если я правильно понимаю, вот эти вот два варианта ахаре авая лекехм телейху, которые мы заявили, анонсировали выше, это первое, это следование следование за Всевышним, вот на уровне Хицониус, ну вот, верное следование Всевышнему на уровне Ахираем и Хицониус. А второе, это такое наполнение этого служения, попытка наполнить служение внутренним содержанием, которое превращает Хицониус Бепнимиус и вот ставит человека на эту пограничную полосу. Так мне показалось, хотя могу ошибаться. Вейны гилы пхина зубин ишом из Исруэль гой бматн тейра. И вот раскрытие этой идеи еврейским душам происходило при даровании Торы. Векемамр басейну алкол дзибр вадзибр пирханишмосн. Мудрецы наши рассказывают о том, что во время дарования Торы происходил такой интересный, малоприятный процесс. Евреи, когда они предстали Всевышнему у горы Синай, как вы помните, они не смогли слушать речения. А почему они не смогли слушать речения? Все-таки они их прослушали худо-бедно, хотя бы речения-то прослушали. Так вот, при произнесении каждого из речений из них вылетала душа. Ну вот, это дословный перевод. На каждый дибур, на каждое речение из них вылетала душа. Рыба объясняет интересную, кстати говоря, вещь. Там дальше мудрецы объясняют, что души возвращались им обратно той росой, которой в будущем Всевышний будет оживлять мертвых. Она же Талтойра, она же роса Торы. То есть, вот чем-то таким, вот, значит, чем-то имеющим отношение к Торе. Росой, как она в Торе. Он возвращал им души. И Рэба отмечает интересный момент, который, вот, ну, я, например, мне в голову не приходило. Что раз он возвращает, скажем, прозвучало первое речение. Что это такое? А, это коты, что ли? Прозвучало первое речение, и души из евреев вылетели. Потом они влетели обратно в результате того, что Всевышний их переоживил, как реанимировал. При помощи этой, значит, росы. Он звучит второе речение. Но второе речение, получается, обладало более высокой природой. Потому что оно вывело из евреев души уже после того, как эти души обратно были заселены. Там окна у нас все закрыты. Не, ну, я бы от этого звука избавился, если бы была возможность, но, к сожалению, видишь, возможности такой нет. И так далее. Так вот, на каждое речение души из них вылетали. «Вегайну ши чехоя гилы пхинас магус ацмус ве ацмус нишмосен, шехейр бегилы гамби койха за нефежа малубошем бегув». А почему души из них вылетали? Задает вопрос Рэб Раша в данном случае. Потому что раскрывалось в этот момент существо их душ таким образом, чтобы оно светило так же в силах души, как они одеты в тело. «Век мойши косу вихоловам роем эза эза кейлес, роем эза нишмахулю». И, как сказано там, и весь народ видит звуки. Вот такой интересный оборот в самой Торе, в Хумаше имеется в виду. Весь народ видит звуки. Что значит видит звуки? Мудрецы наши объясняют. Во время дарования Торы они видели слышимое и слышали видимое. Мы с этим уже сталкивались в предшествующих Майморим достаточно давно. Мне кажется, что ближе там, к первой, третьей этой книге. Где мы говорили о том, что во время дарования Торы происходило поднятие на такой уровень, где слышимое и видимое не являются противопоставленными друг другу вещами. И на уровне источника там, сил и так далее. «Дек ройна за нишмы худет, шезеву митсад гилу яцаманишома, дешом лой ейжис халкус дрыева шми». С какой точки зрения это становилось возможным? Почему это становилось возможным? Потому что раскрывалось существо еврейской души, на уровне которой различия вот, частностей сил видения или слышания нету. «Валахен йохал лиес ройна за нишма». И по этой причине, возможно, вот такая ситуация «видели слышимое». «У микол моким гоя бахэм рьиева шмия гайну мипнейши гоя агилы бакехес пнимиус худа». А что нам здесь интересно? А нам интересно при этом, что Писание-то все-таки это называет видением или слышанием. Да? То есть они видели, там слышимое слышали, видимое. Ну хорошо, раскрывалась внутренность души, раскрывалось существо души, на уровне которой что видение, что слышание. Ну да хорошо, так не называй это тогда видение или слышание, скажи, ощущали, там, я не знаю, ну что-нибудь такое скажи. То есть, если речь идет о том, что раскрывалась душа на таком уровне, где видишь ты или слышишь, уже не важно, то тогда как это можно назвать видением? Или как это можно назвать слышанием? Так вот, Рэбе подчеркивает, что происходило. Происходило совмещение этих двух вещей. Раскрывалась сущность души, но она раскрывалась на уровне внутренних сил души. В том числе на уровне видения, на уровне слышания. Одевалась в видение, одевалась в слышание. Только поскольку раскрывалось то начало, для которого что глаза, что уши, что видение, что слышание. Поэтому видеть можно было слышимое, слышать можно было видимое. «Везеши косова ануихи авайлы кехо». И это то, о чем сообщает нам первое из речений, которые прозвучали с горы Синай. «Я Бог всесильный твой». «Анойхи губ хинас анойхи миша анойхи пируш». «Шейн макеру масик пхинас анойхи эла анойхи беацми». Значит, ну, «Анойхи авайлы кеха ашерыцы сиху мерс митсроем». Бейса Вадим. «Я Бог всесильный твой». Нас сейчас интересуют вот эти три слова. «Анойхи» – «я». «Авая» – четырехбуквенное имя. Да, с, ну, в наших рассуждениях обычно указание на Макифин, указание на те аспекты божественного света, которые выходят за рамки мироздания, за рамки сосудов. Вот такой свет, который предстоит творению. Но с другой стороны, истинный источник творения – «Элейкехо» – это «Элейким». «Элейкехо» – «Элейким» – «твой». «Элейкехо», «Элейким», по гематрии «Атеева», то есть в наших рассуждениях обычно свет наполняющий, там, в каком-то контексте цимцум, в каком-то аспекте сокрытия, наполняющие света, то, что обуславливает наполняющие света, то, что приводит к осуществлению мироздания в действии, практически, в смысле, вот, приводит мироздание к той ситуации, когда появляются ограничения, творение может себя ощущать самостийным, отдельным, автономным. Да? Теперь словами Рэбе, да? А «Анойхи», что такое «Анойхи»? Про слово «Анойхи» в начале 10 речений мудрецы сказали «Анойхи, Миша, Анойхи». «Я такой, как я». Что это означает? Много раз сталкивались с этой идеей, на всякий случай вкратце. Все местоимения, применительно ко Всевышнему, указывают на сущность. Если мы говорим «он», то мы говорим не «он», а не «авая», «он», а не «лейким», «он» там не «кель», не «шакай», то есть мы не называем его именами. А мы говорим «он», в смысле «он вот такой, как он есть», а какой он есть, это мы не вполне знаем, не разумеем. Тем более слово «анойхи» в начале 10 речений – это вот, ну, как бы самая высота. То есть это «анойхи», который, про которого что это за «анойхи», знает только сам «анойхи», говорит Рэбе здесь, это близко к дословности. «Эл анойхи баацми», то есть только я один и знаю, кто я такой. «Делой йодал, йодал и бар и гумбилхейде ехулю», выражаясь, если я правильно понимаю языком Зоар, «не знает про него никто, кроме него самого». Кроме него одного, вернее так. «Веа вая лейкехо губхина селейкусами спашными слабежми нишомы сесрой лхуло». «А вая лейкехо», значит, «я авая лейкехо», «я авая лейким твой». Что это за авая лейким, который твой? Это божественность, как она распространяется и одевается в еврейские души. «Увыматен тейра гоя гилы пхина саной хи пхина смагус вацмус эйнсею бифхина завая лейкехо». Что же происходило при даровании Торы? «Анойхи», «авая лейкехо». Происходило раскрытие вот этого аспекта «анойхи», то есть, Рэбе здесь обозначает его как «ацмус эйнсоев», сущность бесконечного, даже не сущность бесконечного света, а сущность бесконечного как такового, то есть сущность божества, а не божественности, в аспекте «авая лейкехо», на уровне «авая лейкехо». То есть, в божественности, как она распространяется и одевается в еврейские души. «Шезеу гилы пхинас йорас поним пхинас эйр пними вацми дейнсей в худу». А что это такое? Это, о, так мы уже об этом говорили. Это и есть раскрытие вот этого йорас поним, отцвета лица. Отец, который устал убегать от сына. То есть, ну, не устал, естественно, это такая дурацкая шутка, который понял, что сын понимает их взаимоотношения, убедился в его бесконечной любви к нему и верности, и связи с ним, он поворачивается к нему лицом и, значит, светит ему лицом. Вот это «йорас поним», свет его лица, это вот это и есть «анойхи». Да, это он сам к нему поворачивается. Помните, как в известной Майсе, кстати, интересно, да, вот именно буквально про это Майса, о том, как Цемах Цедек сидел, ну, очень известный Майса, как он сидел на коленях у Алтер Ребе, и там хватал его за разные детали туалета, тела, там, ну, схватил там за пиджак, говорит, вот это дедушка, он говорит, не дедушка, это капота, ну. А там за очки его там схватил. Это и очки, ну какой же дедушка там, вот за нос, вот это нос. Ну вот, довел ребенка до слез в результате, потому что он там ухватал за разные части. Ребенок, значит, зарыдал, а где дедушка-то? То есть все на месте, а где дедушка? Дедушки-то нету, получается. Ну вот, Алтер-Ребе вышел за дверь, тот, значит, расстроенный там остался в комнате, очевидно, додумывать. Ну вот, заходит в комнату, ну, в туалет, наверное, пошел. Заходит в комнату, и Цемах-Цедек спрятался за дверью, он может за дверью там дедушка, и он так к нему повернулся, вот дедушка, вот тебе все понятно. Ну вот, так вот это вот, когда отец он поворачивается туда, вот это вот обращение сущности. То есть, эта сущность повернулась к этому сыну. Вот это и есть раскрытие внутренности и сущностности бесконечного. Дебенешома, гайну, гилу, пхина, сацмуса, нешома. То есть, если говорить про душу, а на самом деле это же все одна и та же схема. То есть, раскрытие божественности евреям, на самом деле, божественная душа еврея, вторая душа у еврея, это часть божества свыше в буквальном смысле. То же самое раскрытие сущности божественной души самому еврею, самому ее носителю. Ацмана Шома. К мойши ги хавукова дука бог. То есть, души, как она обнята, это цитата из Ашанес, да? Ехида Яхдох, которая хавука у двука бог. Уровень души Ехида объясняют мудрецы, почему этот уровень называется Ехида, потому что он ли Яхдох, его идея только единение с тобой, и этот аспект он хавука у двука бог. Он обнят с одной стороны, то есть окружен, с другой стороны довук, то есть слово девик, да, клей, склеен с тобой, приник к тебе. Бифхинас родсен эхот ла вайли вадей. То есть, со стороны еврея, это раскрытие того уровня его души, который в совершенной степени единен со Всевышним, одной волей ко Всевышнему. То есть, в нем есть только одно желание, одно стремление находиться в связи с Богом, с Ним одним. Шегейр аз тоих койхе занефеш бегилы ойр рави отцум хул. Вот в предровании Торы этот уровень души, то есть сущность еврейской души, она стала светить внутри сил души других, которые могут работать в другом порядке, которые могут работать на уровне все-таки в какой-то мере внешней. В них есть какая-то другая воля, в них есть... Они подразумевают возможность иного подхода, там, скажем, да, и даже греха, наверное, да, и возможность отвернуться от Всевышнего подразумевает, тем более возможность работы вот на уровне внешнем. При даровании Торы происходило раскрытие исключительно сильное вот этого аспекта сущности божественной души. Бегилы ой равы отцем, светом многим и сильным. Вызывал идея Агдома Тхило, Агдома Тхило, Беголос живет Мицраем. Так давайте посмотрим, завершением чего, собственно, являлось дарование Торы, когда произошло вот это раскрытие лица. Там, вот, то, что отец повернулся к сыну, и в сыне самом, там, значит, получается, да, тоже изнутри произошел поворот. То есть в нем, в самом, его сущностное начало повернулось лицом к нему же. А все это являлось завершением египетского изгнания, египетского рабства. То есть, ну, та же самая модель. То есть, тоже все начиналось с вот этого, с такого, значит, томления там в темноте, во тьме, пребывания во тьме, и вот совершилось таким вот триумфальной встречей такой со Всевышним. Вышибут Мицраим. Ваицеми Мицраим шихой бытой бытойке фимуна бифхина слехту хахара и хулю. То есть, и сюда же до кучи. А как происходил выход из Египта? А, собственно говоря, наш пасук, который мы с вами процитировали, ну, который мы исследуем, в общем, сначала Маймер практически, вспомнил я тебе твою девическую любовь, что ты пошла за мной в пустыню. А когда это было? Простой смысл этого стиха. Евреи вышли из Египта вслед за Всевышним, несмотря на то, что у них никакой уверенности там в завтрашнем дне не было. Вот эта девическая любовь. Я тебе ее вспомнил, и в нашей интерпретации в прошлом маймере вспомнил, в смысле, сделал ее не девической, а уже взрослой любовью, не детской любовью, а взрослой любовью. И вот этот выход из Египта, как он происходил? Выход из Египта происходил на чистой вере. То есть на достаточно внешней связи, поверхностной связи со Всевышним, скажем. Векмой вьямену, ом вьямину башем хулю, и как, например, говорится про выход из Египта, и поверил народ, и поверили в Бога, там, и в Мойше раба его. Дебетахлис, койша ашиба дмисраем бериба и ломы свои стерим. Шехут пары лой едай, ше омар пары лой едай те завая. То есть, вот евреи находились в Египте. Каково было их пребывание в Египте? Вот оно, они были погружены, ну, как мы знаем, там, 49 врат нечистоты. Они были погружены в море различных сокрытий. Сокрытие было такой силы, что фараон, он говорит, помните, там Моше Рабейну с Аароном к нему, ну, как вообще, как на работу ходили практически. Его, значит, побуждать, чтобы он отпустил евреев. Один из визитов у них закончился как? Он сказал, не знаю никакого авая. Что вы ко мне пришли со своими авая? То есть потом он признал, что это палец Элоким. А авая я вообще не знаю. Какой авая? Вообще не ко мне. Да? ДБМ изгой, ну, с точки зрения, можно пытаться объяснить с точки зрения простого смысла хамством фараона, скажем. И самоуверенность, там, самонадеянность, и то, что, тем, что он себя полагал там, божеством. С точки зрения внутренней, это указывает на то, что вот в этом сегменте существования там не было авая никакого. То есть божественность типа авая, она находилась в абсолютном сокрытии, вплоть до того, что я не знаю, никакой идеи по поводу этого авая не могло возникать. ДБМС, Гоя, Агелем, Вагестер, то есть был настоящий, да, не шуточное сокрытие, не так себе, чтобы там все-таки хвостики торчали какие-то. У Микол Моким, Гоя, Бетеки, Ваймуна, Вьоцу, Мисраим, Эламидбар, вот несмотря на это, евреи, они все-таки верили, и все-таки у них, в них была вера, и вера была сильной, и она оказалась такой верой, ну, в общем, способной обусловить их практические действия. Они вышли в пустыню Лемоким Зера Худу, который говорит, вот вы вышли в пустыню, место незасеянное. То есть, ну, в общем, с точки зрения обыденного взгляда на вещи, совершенно не приготовленное, невозможное для проживания там человека. Вавай, Ниса и Сом, Бекама, Нисьенис, вот Всевышний их в этом Египте там испытывал многими испытаниями. Экмебер Дива Спара и Вехейла Харея. Как, например, одно из главных испытаний, из наиболее болезненных, наверное, да, вот это вот финальный штрих, когда они только вышли из Египта, и фараон с войском за ними погнался, ну вот, пресечение моря и гибель египтян на море, ну, это было ужасным испытанием, на самом деле, для всего народа. Века и гавну белехтом бамидбаре, потом по дороге в пустыне тоже происходили постоянные испытания. Было и маим, там, скажем, вода кончалась, вилухам гои рак бифхина сахары авай. То есть и их хождение по пустыне опять же было. То есть тут следующий этап как бы вот этого развития этих событий. Да, Всевышний там раскрывался больше и больше и больше, еще в Египте раскрывался, но все это варианты на разном уровне хождение за Богом. Айну мирохик би йойсер, то есть вот наблюдение божественности с дистанции, с отдаления. Килой роу эр по эр пны авая микоры ван матн тейра хулу. То есть они вот до дарования Торы с близкой дистанции лик Бога не наблюдали. У микор моким лой носоке хер либом. И вот несмотря на это, сообщает нам Писание, не отшатнулось назад сердце их. Веадраба не самцу лалехас бетойке ваймуна, и напротив того, они, значит, напряглись и поднатужились, и вот проявили настоящую силу веры в цокой за вайми пнимиус навшом, и вскричали к Богу из глубин души их, а фальпи шилой ровая завая хулю, несмотря на то, что не видели авая. То есть никакого анойхи авая лукеха им не звучало до этого, до дарования Торы. Да? Валидей тойке фагилуха харе авая мипнимиус навшом, гейр авая бифхина с его распоним логем. А, и вот только по причине вот силы силы хождения их за Богом, которая следовала из внутренности душ их, стал им светить Бог образом с георосполем, вот этого, значит, внутреннего свечения, проявил им свою глубокий уровень божественности. Беойце могилы бматн тейр финасаных и худу. Когда это произошло? При даровании Торы, когда они вот почувствовали самую силищу божественности в этом анойхе. Бифхинас нешикин кефулем, и как в завершении нашего примера, когда отец, он наконец перестает избегать сына, перестает прятаться от сына, вот он сын его догоняет, он его оборачивается к нему, обнимается и целует его удвоенными поцелуями. Давайте сейчас вот без перерыва дальше, очень хочется закончить эту часть. Я просто, честно говоря, я думал, что мы даже близко не подойдем, но раз так мы с вами стронулись с места. А? Фары вперед. Фары вперед, по совершенно очевидным образом. То есть просто тут вообще что-то невероятное. Нешикин, бифхинас нешикин кефуль. Деиса мебецха им шара клолим шизо бифхинас нешома ла нешома. В Эцхайм, то есть, проще говоря, в Кабуле Святого Ари, говорится о том, что это идея душа к душе, пхинас ехида шабане, идея души души, ну как воля в воле, то есть душа в душе, то есть тайна тайн, да, душа души, вот в этом смысле. Нет. Ну как тайна тайн. То есть есть тайна, тайный смысл, а есть тайна, которая внутри этой тайны, которая тайна по отношению к этой тайне.
Двойное сокрытие,
да. Ну, например, то есть сокрытие по отношению к скрытое от скрытого. Вот точно так же здесь душа души, то есть это глубина, удвоенная глубина души. Пхинас ехида шебенефеш худу. То есть аспект ехиды в душе. То есть, что происходит в такой момент, что происходило при даровании Торы, что должно происходить в будущем освобождении, что происходит, когда, вот, может быть, наверное, можно сказать, освобождение – это такая вещь, на самом деле, достаточно тоже понятие многозначное, многослойное. Есть, скажем, ну, постоянно Рэбе говорит о там, частном освобождении, общем освобождении. Есть частное освобождение в том ключе, что каждый человек в своей жизни переживает освобождение «я», даже, наверное, да, множество прорывов, когда он поднимается на новый уровень, когда он вдруг понимает, что он может прыгнуть выше головы и прыгает выше головы. Вот и это такое освобождение для него лично. Ну вот в такой ситуации что происходит? Происходит раскрытие внутренности души, которая проникает на уровень также сил его души в буквальном смысле. Шизеинен Зухарти Лихос Мхулю канал. А это идея, которую мы обсуждали в прошлом маймере. На всякий случай для тех, кто не был в основном. Там вот эта вот идея «вспомнил я тебе твою девическую любовь» в прошлом маймере интерпретировалась следующим образом. Есть уровень взаимоотношений, где возможно между евреями и Всевышним, где возможно забывание. Забывание в кавычках. Забывание во Всевышнем самом нет, но вот в стиль взаимоотношений он может быть похож на забывание. Как будто Всевышний заснул или там оставил евреев, покинул, забыл. Да, хотя не спит и не дремлет страж Израиля, но вот может показаться снизу, может выглядеть так, как будто заснул. Это уровень взаимоотношений, который связан с вот этим хождением в темноте, сын бежит за отцом. Вот на этом уровне может показаться, может создаться видимость, которая даже глупым сыном может быть неправильно интерпретирована, что произошло забытие со стороны Всевышнего. И такая возможность возникает, когда служение еврея происходит на уровне внешнем, вот на том уровне, который мы описали выше. То есть, когда он следует за Всевышним. На определенном этапе этот тип служения, он получает свое завершение. Вот это завершение, оно называется вспоминанием. Когда Всевышний вспомнил, в нашем примере это отец повернулся к сыну, Так вот, вот эта идея вспоминания, то есть достижения уровня, на котором никакое забывание невозможно, вообще никогда в принципе, то есть раскрытие таких уровней в божественности и в душе, которые, на которых связь между ними существует постоянно, это раскрытая связь, совершенно неразрушимая связь, это называется вспоминанием. Так вот, вспомнил я тебе твою девическую любовь, это, с точки зрения простого смысла, я тебе вспомнил, Всевышний обращается к общине Израиля и говорит, вот я помню вашу заслугу великую, как вы себя повели в те годы, что вы вышли там за мной в пустыню, в землю незасеянную, за мной в пустыню. С точки зрения нашей интерпретации в прошлом маймере, я помню вашу любовь, когда вы шли за мной в пустыню, за мной, да, вот с внешней стороны. Когда была возможна, когда ваше служение не обуславливало раскрытие такого уровня, на котором есть постоянная память, а может быть забывание. Так вот, я зухартилу хэм хэсэд нуурайх, я вспомнил вам, здесь вспомнил надо понимать, как глагол, не знаю, как на русский адекватно перевести, ну, как я ваше служение, вот этот вот, ваше служение типа девического, девической любви, Я вам сделал в нее инъекцию вот этого, этой памяти. То есть я вам ее взял и наполнил памятью. Поднял ее до уровня, когда невозможно забывание, возможно только память. «Век мой хэн и елеосит». Да, так вот, это вот, вот это то же самое мы описали только другими словами. И, ну, пришли к какому-то, наверное, более полному пониманию, о чем идет речь. И подобное этому будет происходить в будущем и в большей степени. Алидея арихус голоса ахрен бериба и ломис вейстерим, благодаря вот этому последнему изгнанию, которое, как известно, нетрудно это на самом деле, нетрудно на это обратить внимание, последнее изгнание, оно превосходит все предыдущие изгнания, египетское, вавилонское, во многое-многое количество раз. То есть протяженность нашего изгнания совершенно очень велика во времени. Да? Так вот, длительность этого последнего изгнания и число сокрытий, вот масштаб сокрытий, которые царят в нем. Шималиму мастер лигамри алэлэйкус. Когда достигнуто, благодаря передовым технологиям, достигнуто полное сокрытие божественности в мироздании. Викмойши косова анойхи астер астир пунай. И об этом времени, к этому времени относят Ребе слова Писания. А я сокрою лицо свое. Десо и, как объясняют мудрецы, ну, если вы помните, это известное толкование, если я правильно помню, из трактата Мегила, где задается вопрос, где мы видим намек на Пурим в Торе. Там разные намеки выучиваются, но намек на Эстер. Написано «Астер астир эспунай», «сокрою свое лицо». И слово «астир», оно вот из букв слова «эстер», царица Эстер состоит, это намек на Эстер в Торе. Так вот, ну, и объясняется, что в чем идея этого. Вот пуримские события, они были обусловлены очень сильным сокрытием божественности, которое произошло в результате вот такого-то поведения евреев в изгнании. Так что вот евреи чуть вообще не пропали как народ, то есть, не дай бог, там чуть не были уничтожены физически. Да? Но с другой стороны, именно это сокрытие, оно привело к невероятному раскрытию. К невероятно высокому раскрытию. И, ну, вот, будем приближаться к празднику Пурим, наверняка будем учить какие-то майморим, связанные с пуримскими событиями. Но у всех, наверное, в памяти какой-то там след от тех майморим, которые мы раньше учили, остался. То есть это высочайшие аспекты божественности раскрылись в итоге. В результате этого падения произошло невероятное поднятие. И как в конце Мегилы говорится, что вот траур превратился в радость, там, тьма в свет. Так вот, солик лейла, так мудрецы объясняют, что это вот я скрыл свое лицо. Скрыл свое лицо, в смысле Всевышний поднимается выше и выше. Ну, вот так поднимается выше и выше, что перестает быть видна божественность. Божественность перестает быть очевидной. И, ну, в том толковании оригинальном это относится к периоду вавилонского изгнания, то есть к завершению вавилонского изгнания, то есть событий пуримских. А в нашей ситуации это имеет... То есть в нашем маймере Рэбе это относит к нашим временам. Вот последнее изгнание, оно приводит к беспрецедентному сокрытию божественности, вот, с точки зрения Рэбе, более которого нет. «Вегампе рибу и егия ми эйд бе авойда битфилове моих валей влойтия асога гмура мамаш бейликус». И вот мы видим, что в этом нашем последнем изгнании даже величайшим трудом в области служения молитвы, интеллектуального труда, эмоционального, вот, попыток этот интеллектуальный труд облечь в эмоциональные рамки, в эмоциональные формы. Лойти асога гмура мамаш бейликус, не получается, не достигает человек полного постижения божественности. Мипнейша авая рохик мимену. Почему? Ну, как материал прошлого урока. Потому что он как этот сын, отец от него специально отвернулся. Вот он мимо него, там еще у нас в прошлом маймере, кстати говоря, был пример, как отец идет мимо сына, а сын играет там с детьми, со своими там корешами в песочнице. Там играет, делает куличики, там весь веселье, радости. А отец мимо проходит и как смотрит, там сын обратит на него вообще внимание, или он полностью там в этих куличиках. И сын обращает на него внимание, бросает все эти куличики и, значит, бежит там папа-папа. А отец него, как будто он не обращает внимания, значит, идет, сурово идет мимо и смотрит, побежит сын за ним. Или он все-таки вот жажда к куличикам превозможет. И видит, что сын нет, он полностью, значит, увидел его и за ним несется. Вот тот же пример, только в других рамках. То есть, о чем понятно, о нашей вовлеченности в какие-то мирские там, вот эти вот заморочки и проблемы, от которых, в принципе, Всевышний ждет, что мы поймем, что их масштаб ничтожен, и нам совершенно другое нужно. Так вот, почему в этом изгнании так вот не удается человеку никак выйти на след божественности и вот все-таки постичь что-то хотя бы по-настоящему, хоть немножко, но по-настоящему, потому что очень далек от него Бог. Вейны, ниры, вайравай, бегилы, гамберибы, егия. И даже в результате великого труда, что было когда-то возможно, скажем, но вот в этом поколении не достигается раскрытие божественности, даже через очень массивный труд. И более того, еще есть множество различных отвлекающих моментов, которые готовит евреям ситра ахора, обратная сторона противопоставленной святости. Шемисхаски малиде и лом из хулум и матридим валдерим навшом, что вот евреи укрепляются благодаря этим сокрытиям и утруждают, и, значит, сбиваются. Неправильно перевожу, что различные отвлекающие маневры ситра ахоры, которая укрепляется, имеется в виду, клипейс, укрепляются благодаря этим сокрытиям, и они еврея сбивают и утруждают его. Гам кола ейм бешибеда парноса, и создают ситуации, когда ему весь день приходится думать о каких-то моментах, связанных с пропитанием, то есть все время изобретать что-то, чтобы вообще прокормить семью, там, скажем. Ашербенавши йови лахми берибы тирда хулю, как выражает словами Писания, душой своею приносит он, будет он приносить хлеб свой. То есть хлеб не достается за даром, ему приходится много там, вкладывать в это там, времени и сил и так далее. Умимейлами валби лой ахарках битфило, и само собой разумеется, что дальше он становится молиться, так он уже не может думать ни о чем другом. То есть он уже в эти все гонки за парносы, он впрягся, и у него теперь вся голова забита этим. Вегам мишейны ойсик беньони мейлу арейху матризим валбилим арейхем матризим валбилим бекама махшовый зорис бейс атфило. И, ну, есть люди счастливые, которым этим не надо заниматься, которым пропитанием не надо заниматься, у них дел мало, в общем-то, да? Вот они встают на молитву, а у них что? А у них другая песня, у них посторонние мысли зато, да? То есть у них другие посторонние мысли, скажем так. У них махшова зора. Шилой йовей лидея асога амитис. То есть, вот все. Голос, он как бы все делает, изгнание, все делает для того, чтобы не допустить истинного постижения божественности. Веисой русаго веира амитис худу. И не допустить пробуждения настоящих любви и страха. Веколшикен лови левхинас пнимиус никуды залей в худу. И тем более, чтобы не допустить того, чтобы человек пришел к действительно внутрь, к раскрытию в себе самом, действительно внутренней точки сердца, вот этой вот существа своего сердца. «Ваим колзе арейхам мисамцем бе авойдосам, ве умияги мисасам вхинас авойда пнимиус демоях волеев». И несмотря на это, то есть вот такая вот описанная ситуация, мягко говоря, не очень вдохновляет. То есть ничего не добиться все равно, сколько ты ни старайся, вот, значит, достойнейшие мужи пытаются чего-то добиться, и как-то вот, Рэбе говорит, что без большого толку. Так вот, несмотря на это, говорит Рэбе про евреев вот этих вот в его поколении, да, несмотря на это, сейчас, одну секундочку, это песня, значит, 56-й, это 96-й. Значит, это 906-й год. Что-то мне никогда не приходило в голову перевести в русский вариант. 906-й год. Так. Так вот, несмотря на это, евреи скрепляются силами и укрепляются в служении своем, и изнуряют самих себя размышлением у Виисой Розалеев, и пытаются пробудить свое сердце, камышевшали искуд, настолько, насколько это возможно, вот, насколько это получается, да? Векмойхен бе авойда вифхинес некуды залеев. И подобно этому в служении на уровне точки сердца, ну, вот сердечного нутра, лидея избойнус басму сейвен сейв, на уровне благодаря, то есть вот, который исходит из размышления о сущности бесконечного света. А в шигибе в хина сахаре авайливад худу, несмотря на то, что это служение, оно происходит на уровне в стиле за Богом, да, то есть вот именно во внешнем стиле, то есть действительно человек не сталкивается с божественностью вот так вот в лобовую со стороны фар. Вот и укрепляется человек в занятиях Торой и выполнении заповедей. А в шейне мейрлу алидейзе шум гилу эр мамаш. Несмотря на то, что, строго говоря, ты у него спросишь, ну и что ты из этого всего получаешь-то в итоге? Что тебе Бог раскрылся ночью, да? Раскрытие Божественного Света? Нет, он не получает раскрытие Божественного Света, в буквальном смысле не получает. У Микол Мокингу махзик беэйсек атейра бетейкев. Несмотря на это, он укрепляет свои занятия Торой в очень большой мере. Ли ес шезеву амитис магус хохмос и сборы. Только по той причине, что он понимает, что это истинная суть хохмы его благословенного. Вехен бе языка митсва шезеву рациони и сборы хамити хулю. Точно так же выполнение заповедей. От заповедей он тоже ничего не получает по существу. То есть вот такого настоящего раскрытия божественности, как оно было в какие-то стародавние годы там, при существовании храма, он не получает. Почему же он занимается выполнением заповедей? Потому что он понимает, что это истинность воли его благословенного. Рак мецада идия шеидеа шеэмезгу. То есть только с точки зрения знания, вот то, что он осознает, что вот это, вот здесь правда. Он правда это не видит. Он только это понимает, что она здесь. Что клад здесь закопан, а он и от него ничего не получает. Гуши ген пхинес хохмос и рацион и сборах. То есть он понимает, что это хохма и воля, и роцин его благословенного. Веойрен сею мейру меславиш батейра. И бесконечный свет светит в Торе и одевается в нее. Вавши гу эйни маргиш. И несмотря на то, что он не чувствует этого. А вулаэмес кену, он только знает, что вот истина такова. Мишумзе арыву мисхазык в миштадме для лиес ойсык батыря кола ейм. И вот на основании этого он укрепляется крайне, и старается весьма заниматься Торой в течение всего дня. «Век мой хэн беким амитсвейс худу», подобно этому в выполнении заповедей. «Валидейзэ йой рабай поновилейн лиосит бифхина сгилы йо распоним». Ну, а когда нам ждать ответа? Когда Всевышний обратится к нам лицом в будущем? В будущем придает раскрытие георосponim, вот этого отцвета лица, отцвета внутренности божественности, бьюиса в величайшей степени, в хинас нешикин кефулим, образом удвоенных поцелуев, как мы назвали это выше, в экмойшикосов ешкене меншика спигу, и, как написано, целую меня поцелуями уст своих. Если я правильно понимаю, этим Рэбе иллюстрирует идею двойных поцелуев, потому что здесь явная избыточность языка. Целую меня поцелуями, масло масляное, целую меня поцелуями. Понятно, что если целуют, то поцелуями. А вот эта удвоенность языка здесь. И также произойдет раскрытие смыслов Торы в будущем. То есть произойдет раскрытие сущности бесконечного, которое будет светить образом постижения на внутреннем уровне, буквально в смысле, то есть можно будет постигнуть ее, квиохл. «Векулам ейду ейси». И как говорит пророк, «все познают меня». «Кулам ейду ейси мамашхуду». То есть все постигнут меня, ими постигнут, узнают меня, будут знать меня. Как в одном из Майморим, если я правильно понимаю, это родственная тема, с Митла Рэбе, он говорит, что вот это вот «глаз к глазу увидят», глаз к глазу, что это не метафора, а в будущем еврей будет, глаз еврея будет видеть глаз Всевышнего, так, будут смотреть друг на друга прямо в глаза. «Везеу иньен захарти лох сехесет неураих». И это идея вот этого стиха, с которого мы начинали. «Вспомнил я тебе твою девическую любовь, а лидей лехты хахарай бамидбар, за счет того, что ты пошла за мной в пустыню, к мой бейце с мисрою матнтейре, как при выходе из Египта и даровании Торы». То есть выход из Египта – это «пошла за мной в пустыню», а «вспомнил я тебе» это вот это вот поднятие, которое происходит в результате того, что отец поворачивается к сыну, который за ним бежит. «Век мой хэн безман аголус ахшов». И также в настоящее время, во времена изгнания, «ве агилы делосит» и раскрытие будущего, та же самая закономерность. «Даль еды агилу хату бетойки в агилу харе авая». Благодаря хождению сейчас, вот мы идем за Ахарай Бамидбар, идем за Всевышним, за счет хождения сейчас, сильного хождения, то есть когда этот сын бежит за отцом, за Богом, ключевое слово «за», «алидеизе зохарти лохме бегилуй пхинас пнимиус ва асмус эйнсоев». Благодаря этому произойдет то, о чем сказано в стихе «вспомнил я тебе». Вот это «вспомнил» выйдет в раскрытие. Аспект внутренности и сущности бесконечного, шиёйр бегилуй мамаш бифнимиус бенешомис исроил хулю, когда сущность бесконечного, она станет светить в раскрытии, в буквальном смысле, на уровне внутренности, именно внутренним образом, так что это будет освещать и разум, имеется в виду, вот то, что, с чего мы начинали на сегодняшний урок, и разум, и чувство, будет светить сущность божества внутри еврейских душ.